Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, пятница, октябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов. С пятницы всех, пишет Александр Первый. Хорошего вам эфира, пишет Дягилев. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор. Израиль продолжил бить по лидерам Хизбаллы. Иран ответит, задается вопросом Василий. Доброе утро, всем хорошего настроения, говорит Вит. К водителям легковых автомобилей вопросы имеются. Каждый день лезут в правую фару фуры. А там слепая зона, такие ДТП ежедневно вижу, провокаторы пробок. Понял, могу даже объяснить, что имеет в виду вид. Угледар наш, пишет Док. Да, официально подтверждено Министерством обороны вчера, что Угледар освобожден вооруженными силами Российской Федерации. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Слава отечественной космонавтике, пишет СВ. Доброе утро, всем добра, пишет доброжелатель. Доброе утро, как вам криминальная карьера? Начать с воровства телефонов и до кенгуру, прям Мориарти наших дней, пишет Белиф Акинфлайв. Вообще ничего не понял. Кажется, хуситы не уважают английские танкеры. Как же так? Доброе утро, пишет Василий. Всем доброе утро и хорошей пятницы, пишет Саша Зум. Ну что ж, поговаривает, французская ракета бункнула в Курчатове. Где инверсионные следы буревестника у Парижа, пишет Мышел. Мышел, интересно, где вы скопировали этот, как говорят в интернете, высер, чтобы мне его прислать. Кто говорит, что французская ракета? Вот такой вопрос я вам задам. Потому что от официальных властей-то я видел, что беспилотник самолетного типа. То, что я сделал добро для маленькой девочки на лечение, всем советую, не жалейте, пишет Виктор. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Алекс Айропетян. Доброе пасмурное утро, пишет Дмитрий. Доброе утро, Алексей, пишет Эр. Доброе утро, интересно, о чем поговорим, пишет Павел. Ну, предлагайте, Павел. Доброе утро, прохладное, сын сегодня уезжает в Иран. Пожелайте удачи, пишет Рамзес, желаем удачи. Конец недели, ура, пишет Катан. Хуситы вчера прям отхлестали колонизаторов бритов по колониальной морде тряпкой. Ребята в тапках, пишет Дело Техники. Но это на самом деле было не вчера, а позавчера. Просто вчера хуситы выложили видео со своей стороны, как они этот танкер, значит, бэком взрывают. За день до этого появилось видео со стороны людей с танкера. Тоже можете... Ну, я выложил сразу два. У себя в Телеграм можете посмотреть, как йеменские хуситы безэкипажным катером взрывают танкер британский. На днях Багдасаров сказал, что после ликвидации верхушки Хамас у них началась неразбериха. Это к вопросу о том, почему мы до сих пор держим Зеленского и его братьев. Может быть, нам Нетаньяху на недельку в аренду взять, пишет Алексей Чигарев. Алексей, при всем уважении, мнение господина Багдасарова, это мнение господина Багдасарова. Ну и по поводу неразберихи, которая появилась в Хамас, как вы утверждаете, да? Может быть, Но, скорее всего, вы вообще-то имеете в виду Хизбаллу. Вот. Вы, наверное, перепутали. Это во-первых. А во-вторых... Ну, если у них такая сильная неразбериха, где же продвижение израильской армии еще более активное по ливанской территории, так скажем? Ну, ладно, допустим, они не планировали активного продвижения. Вы же знаете, что, да, Хизбалла — это Хизбалла, а, например, ливанская армия — это ливанская армия. Это как бы разные организации. Депутаты придумали больных отправлять на фронт. Вчера обсуждали в потоке с Будкиным, как же ты был прав, когда орал на депутатов, пишет Наталья. Я не орал на депутатов, вот, во-первых, а я ответил конкретному депутату, который мне какую-то чушь говорил. Вот. Что вы обсуждали вчера с Юрием Буткиным, мне, конечно, не совсем известно. Наталья, если хотите развить как-то эту тему, давайте будете как-то предметнее говорить. Так, всех причастных с праздником военно-космических сил, пишет Василий. Как тебе такое, Илон Маск, пишет Нигматурин. Около 10 граждан Дании подали заявление на получение вида на жительство в России после указа президента Владимира Путина. Я выпал из новостей, что там с Курской областью, пишет Дима. Вчера появилась информация, что, значит, ВСУшники ударили по Курчатову. Попытались ударить по атомной электростанции. Информация, по-моему, на ресурсе МЭШ сначала появилась. И там сразу было, говорили, какие-то 4 бомбы. Какие-то 4 бомбы. Потом, значит, пошла информация ракеты. Потом, естественно, мы дождались официального заявления властей. И нам официальные власти... Как будто есть неофициальные власти, да? Нет, нам власти в своем официальном заявлении сообщили, что... Да, что я буду вспоминать? Зачем мне вспоминать, если я могу прочитать? Правда, даже раздражает немножко. Зачем вспоминать, если можно прочитать? Дословно. Так. В районе Курчатова Курской области средствами РЭБ подавлен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Алексей Смирнов. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы. Пытались ли враги наши ударить по Курской АЭС? Наверное. Кто рассказал и сказал о... каких-то там бомбах планирующих и еще что-то. Ну, вот разные интернет-ресурсы. Все. До станции 3 километра, пишет Сергей Григорьев. Да, кто-то сказал 5. Значит, имеем ситуацию следующую. Истерика в телеграм-каналах, как всегда. И официальное заявление. По поводу того, что кто-то где-то мог сбрасывать какие-то бомбы. У меня первый вопрос, с чего? Ну, то есть, вот прям с чего? Украина рассказала об испытаниях своей баллистической ракеты, пишет Василий. Украина может рассказывать все, что угодно. Украина рассказывает, что она скоро Москву возьмет. Мне как-то эту информацию принимать к сведению или нет? Попали по какому-то сортиру, пишет Ника. Вот. Ну, может быть, не знаю. Так. Какую посоветуете интересную книжку почитать, пишет Брест. Не знаю, могу советовать, не советовать. Вот у Пелевина новая вышла, «Круть» называется. Я не читал, поэтому не знаю, советовать или не советовать. А что же делают на МКАДе? Ремонты везде, 2 недели жести, пишет Алексей Викторович. Терпеть. Почитайте сберегательную книжку, пишет Олег, очень интересно. Зеленский собрался деоккупировать Бахмут, опять денег просит, пишет Влад. Влад, вы прочитали, я так понимаю, сообщение 2023 года. Его публикуют и говорят, ну что, Зеленский, как дела? В общем, что, деоккупировал Бахмут, так сказать? В этом прикол. Вы его восприняли как современное сообщение Зеленского или что? Вот. Ну, серьезно спрашиваю. У Зели своего самолета нет, летает на чужих, а тут баллистическая ракета, пишет доброжелатель. Идет серьезный разговор по поводу ракет, украинских, которые не украинские. Вот вчера мы много спорили, ну не спорили, разговаривали там в рамках телеэфира с экспертами нашими. Вот. И эксперты разделились во мнении, так сказать, мягко говоря. Примерно 50 на 50. Вот. В чем разделение мнений? Да даже не 50 на 50 они разделились. Там 3 позиции. Позиция номер 1. Запад пытается нас запугать, они балаболы, ничего не будет. Позиция номер 2. Запад пытается нас запугать, и они дадут свои ракеты Украине, а Украина налепит на них свой значок и будет утверждать, что она украинская, а Запад будет утверждать, что эти ракеты тоже украинские, они, в общем, все-все-все, ничего не нарушили. И третий вариант. У Украины невероятная осталась инженерная школа ракетостроения. Сейчас им дадут все технологии на Западе, и они где-то на Западе, внимание, украинцы, соберут ракеты, и все будет тогда у них. И, значит, на Западе из западных комплектующих украинцы, у которых сохранилась очень большая школа ракетостроения, соберут свою ракету сами, и им назад ее привезут, и вот у них будет своя ракета. В общем, на самом деле разговор идет такой. Будут ли у украинцев ракеты или не будет? И если да, то под каким шильдиком? Да? Одна, пишет Мышел. Ну, может, две. На МСД в районе Кантемировской стоим. Что случилось, пишет Макарыч. Если кто там, подскажите Макарычу, что случилось? А иранские ракеты поразили военную базу. Это про пуски по пустыне. А, да, спасибо, Дягилев, что напомнили. Я выкладывал как раз фотографии вчера, значит, по объекту, да, по аэродрому, по авиабазе израильской. Вот эти вот прилеты, которые были иранские, появились снимки спутниковые. И по ним видно, собственно говоря, куда и как попали ракеты иранские. Можете у меня опять в Телеграм посмотреть, если вдруг вы этот момент пропустили. К чему я это говорю? Когда Иран ударил, и мы видели, что, ну, доходили некоторые ракеты до своей цели, появилось такое вот мнение, что эти ракеты ударили в никуда, в какую-то пустыню, они никчемные, Иран никчемный и все такое, и вообще ха-ха-ха, поэтому Израиль даже и железный купол там, и Arrow, и прощу Давида не включал, что включать, все равно в пустыню в какую-то иранцы, значит, стреляли там, ха-ха-ха, в песок, ха-ха-ха, попали все ракеты. Я говорю, давайте дождемся спутниковых снимков. Всем вам, я это говорил, кто говорил, что Иран бомбит песок. Пришли спутниковые снимки, выяснилось, что Иран не бомбит песок, а бомбит прямо авиабазу израильскую, прямо там, где F-35 действительно стоят. Правда, Иран сказал, что он там уничтожил пару десятков F-35, но из снимков такого вывода сделать нельзя. Но вывод из этих снимков можно сделать такой. Авиабаза израильская, прикрытая разными системами ПВО израильскими, не спаслась этими системами ПВО, и урон нанесен. Насколько значительный, ну, можно сидеть, пытаться считать по косвенным определенным каким-то признакам, используя, например, вот эти фотографии космические. Но самый главный факт, что иранские ракеты пробивают израильскую ПВО. Еще что из этого можно сделать, какой вывод интересный. Если бы Иран бил по мирным городам, ну, по городу он бил. Скорее всего, иранские ракеты пробили точно так же бы ПВО, которые рядом с городами израильскими находятся. И, конечно же, тогда картина была бы немного другая, да? Никто бы про пески уже не говорил. Из чего мы делаем вывод, что Иран, когда заявляет, что он бил именно по военному объекту, не врет. Он действительно бил по военному объекту. И у него получилось. Теперь мы имеем ситуацию, которая выглядит следующим образом. Израиль утюжит кварталы жилые в секторе Газа, уже понятно, там даже утюжить нечего, вот, в Ливане. Иран наносит удар по Израилю, не по жилым кварталам, и подчеркивает этот факт информационно. Вот. Израиль говорит, нам вообще никуда не попало, что опровергается легко спутниками, ну, снимками со спутников. Вопрос. Будет ли Израиль теперь атаковать Иран, и будет ли он его пытаться атаковать в стилистике в такой, в которой он атакует Ливан и сектор Газа, или как бы, Израиль теперь задумается глубоко, а стоит ли, например, пытаться бомбить города? Вот вопрос. В Ливане они не останавливаются, сразу скажу. Нет, это их никак не остановило. С Ираном, видимо, уже как-то по-другому придется разговаривать. Ну и сейчас основной разговор идет про нефтехранилище, там, нефтехранилище. Вот, и еще громко кричали со стороны Израиля про Иран, что они, возможно, там ударят, и надо бы ударить по ядерным объектам Ирана. Имеется в виду объекты, занимающиеся мирным атомом. Потому что ядерного оружия у Ирана, как вы знаете, нет. Вот. А у Израиля, как вы знаете, наверное, есть, но Израиль не признает это десятилетиями. Но это и не важно в конечном счете сейчас. Почему это не важно? Потому что если Израиль, предположим, даже ударит по ядерным объектам Ирана, мы теперь точно понимаем, что и Иран может ударить по ядерным объектам Израиля. Есть такая возможность. Почему? Ну, потому что иранские ракеты пробивают израильскую ПВО. Да, израильское ПВО достаточно эффективно сопротивляется, да, она сбивает какое-то количество ракет, но при массированном ударе пробивается. А это значит, что одна, две ракеты, три ракеты, 10 ракет, может, 20 ракет долетят до цели. Поэтому, я думаю, было бы неосмотрительно со стороны Израиля бить по иранским ядерным объектам. Есть у меня такое ощущение. И я думаю, что в Израиле это, несмотря на их желание воевать, вот я так вот смотрю, у них большое желание воевать. Несмотря на их желание воевать, они это поняли. Ну, может быть, и не поняли. Ну, лучше бы, конечно, чтобы все друг друга поняли. Иран понял Израиль, Израиль понял Иран, но пока не знаю, что из этого выйдет. Израилю деваться некуда, американцы от них отвернулись, в тюрьму Нетаньяху не хочется, а на два фронта воевать очень сложно, пишет ленивый Титан. Не понимаю всех этих разговоров насчет того, что Израилю деваться некуда, понимаете, так же, как и разговоры о том, что там Америке деваться некуда, Израилю деваться некуда, как ни посмотришь на кого, все прям это, деваться некуда, ситуация тупиковая. Никакой тупиковой ситуации. Выводите войска из сектора Газа, выводите войска из Ливана, сколько смогли пройти, и все. В чем тупиковость ситуации? Потом приступаете к исполнению документов соответствующих, принятых ООН еще, да, по сути, в середине 20-го столетия. Вот, и два государства появляются, Израиль и Палестина. Жмете руки, расходитесь. Я понимаю, да, что это вроде смешно. Ты смешной человек, говорят, Алексей, ты это веселый. А ты веселый парень, вы мне говорите. Ну, или постоянно воюете и друг друга убиваете, как бы выбирайте сами. Ну, я так понял, что путь номер два выбран. Будут бить по иранской нефтянке, пишет Альманах. Ну, понимаете как, вот они могут бить по иранской нефтянке, а йеменские хуситы могут бить бэками по там, танкерам разнообразным, британским, американским и еще каким-то. Кстати, хуситы достают своими ракетами до Израиля тоже, не забывайте об этом. Мы уже говорили об этом, но Джонни напоминает нам, что 4 октября 1957 года был запущен и выведен на орбиту первый советский спутник. Ура, пишет Джонни. Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода, пишет Сергей. А это, кажется, философия. Израиль будет топить до талого, они не могут не ответить, это основа их оборонной доктрины с момента создания государства. Тебя ударили, ударь в ответ сильнее в 10 раз, в этом их сила и слабость, они предсказуемы, пишет Василий. Ну, я понимаю, давить до талого, когда ты сражаешься с неравным себе соперником. Давить прямо до талого, как говорится. Но когда ты вдруг ощущаешь, что сила, противостоящая тебе, уже в какой-то мере сравнима с твоей, тут, может быть, возникнет вопрос, а до талого кто растает в итоге, понимаете? Кто в итоге испарится? Все-таки Израиль относительно небольшое государство. Даже вот по населению. Вот возьмите Иран, возьмите Израиль. Израиль небольшое государство. А возьмите совокупно там Ливан и Иран. А посмотрите, какие заявления делают другие страны региона. А Саудовская Аравия, которая говорит, ну, у нас были разногласия с Ираном, но мы готовы их преодолеть, мы готовы там, сотрудничать, все нормально. И что? И с кем, и в какой момент оказывается в этом смысле Израиль, и кто на его стороне? Американцы? По вопросу об атаке на Иран, анекдот. Почему НАТО атаковало Ирак? Они считают, что там есть оружие массового поражения. А почему они не атакуют КНДР? Там оно реально есть. Ха-ха-ха-ха! Маугли, да, это смешно. Кстати, исчезли новости об атаке нашего флота украинскими бэками. Я так понимаю, мы научились их эффективно подавлять. Мы приняли ряд разнообразных мер для того, чтобы эти новости исчезли, финист. Да бог с ним, с Израилем. Что там по яйцам? С какой высоты бросать? Уже десяток перевел. Запостите видео лайфхак, пишет Андрей. Ну, Андрей, ладно, если у вас не получается, просто больше не пробуйте. Добрая война лучше худого мира, как говорят в Израиле, пишет Дробик Сергеевич. Вот я смотрю на Израиль и думаю, как в России хорошо, пишет I believe I can fly. Да, также подумал и Макаревич, который уехал из России, потом приехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Узнал, что Израиль воюет со всеми соседями сразу, и даже не только с соседями. И говорят, уехал в Америку. У меня очень плохие новости для Америки, вы знаете. Страна, где находится Макаревич, рано или поздно начинает воевать. А в Америке на носу выборы. И кажется, эти выборы могут закончиться гражданской войной. Знаете, до тех пор, пока Макаревича не было в США, я еще думал, обойдется, но теперь у меня резко контрастирующее с собственным мнением. Галкин тоже теперь в США, хотя обещал защищать Израиль, пишет Дарья. Да, и Галкин в США. Ничего себе. Британия отдала острова свои, пишет Василий. Так Украина тоже хочет, чтобы мы вывели наши войска с территории Украины, пишет Василий. Ну, Украина может много что хотеть. Ей не надо было скакать с нацистскими всякими заявлениями у себя на площадях и убивать русских людей. И, может быть, у них что-нибудь и изменилось бы тогда в жизни в лучшую сторону. «У предателей нет родины», — пишет Геннадий. Конечно же, это так, Геннадий. «Предавший однажды предаст и двавжды». Что, собственно говоря, и доказала реальность. Макаревич устал ждать сантехника и уехал в ШСА, пишет Артем. Знаете, что интересно? Это просто ему винтовку не дали. А помните, я неплохо стреляю, но мне не дадут винтовку, это винтовка. Так Макаревич записывал уже ролики, что мы победим, причисляя себя к Израилю, пишет Михаил. Ну, знаете, как бы, побеждать вместе с Израилем лучше, находясь подальше от Израиля. Подумал Макаревич, вероятно. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Воздушный кабель, путь — это Wi-Fi. Понятно. Мир перевернулся вверх ногами, как же так, оказывается, фонд борьбы с коррупцией, экстремистами и так далее, крышует воров и коррупционеров, пишет Василий. Да, кто бы мог подумать, да, кто бы мог подумать, это же, только представьте себе, что оказывается очевидное, очевидно. Вчера была новость, что Израиль бомбил Хмеймим. Пруфов не было, пишет Иван Кузнецов. Пруфов не было, Иван Кузнецов. Кто подавал заявку на участие в форт-рулетке, если кто не знает, ловушка для мошенников, ну и так далее, пишет «Дело техники». Слушайте, я не знаю, я когда, вот понимаете, может быть, я удивлю всех, дело техники, я когда слышу слово рулетка, да, я, в принципе, сторонюсь мест, где вот есть слово рулетка, казино, да, игра, рулетка, казино. Мне кажется, что когда есть эти слова, то, скорее всего, в большей степени, ну ладно, игра, может быть, и нет, но речь идет о каком-то мошенничестве. Ну вот если вам говорят рулетка, карты там, да? Вот они, культурные автономии, пишет Алекс. Ну что, ждем интервью Макаревича у Дудя, он там скажет «And best thing ever», пишет Фоун. Ну да-да. В конечном счете он должен сказать, что Битлз у него что-то украли. Самые горячие новости приходят от астрономов. На Солнце произошла рекордная за 7 лет вспышка. Предыдущая была всего день назад. И это значит, что одна сильная магнитная буря, не успев закончиться, продолжится новой. Вот. Да, вопрос только в одном, и что? Так. Запускает проект Т-банк. США долг неподъемный, им не ясно, что они не собираются его отдавать, но конец таких историй. Один смерть, пишет деда Вова. Да-да. И строительные магазины тоже обходишь, пишет Абили Факинфлайв. Да, вижу, говорю, слово рулетка, отхожу подальше, на всякий случай. На всякий случай. Welcome на биржу, Алексей, там рулетка честная, пишет Ники. Да-да-да, на биржу. Понимаете, вот интересный момент. Как только какой-то человек где-то при мне говорит, я играю на бирже, играю, я сразу же понимаю, что я ему не доверю никогда даже рубль. Просто рубля не доверю этому человеку. Он играет на бирже. Не надо играть. Не надо играть, надо жить. Алексей, должен ли состоятельный мужчина позволять женщине искать себя в политике, пишет Айлекс. Айлекс, я сейчас как-то фраппирован. Я вообще не понимаю, о чем этот разговор. Давайте как-то попробуем. Все-таки магнитная буря. Я понял, все хорошо. Магнитная буря влияет. Это первое, что мы должны заметить с вами сегодня. Второе. Ваши вопросы, когда вы их задаете, чуть-чуть, может быть, расширите. Мужчина состоятельный позволяет женщине искать себя в политике. Искать себя в политике, в смысле, строить карьеру политическую. Мне-то кажется, что женщина, которая хотела и хочет построить политическую карьеру, не то чтобы будет очень сильно у мужчины спрашивать, строить ей эту карьеру или нет. Ну, серьезно. И вот это, должен ли он позволять? А как он может ее остановить? Я тебя убью, только попробуй пойти в политику. Как? Я, честно говоря, не понимаю, я не знаю. Я не понимаю суть вопроса, потому что я не понимаю, о какой ситуации идет разговор, что имеется в виду. Да я понять не имею, что значит искать себя, в том числе в политике, пишет Алекс. Так я, у вас женщина хочет в политику, что ли, Алекс? Вы состоятельный мужчина, у вас женщина говорит, а я хочу в политику. Так, что ли, такая ситуация? Ну, такая, Алекс, а ну, вопрос такой, вы имеете власть над ней или нет? Если нет, как вы можете запрещать? Если да, то тогда как хотите. Вот. А что, она себя потеряла, что ли, пишет Абили Факинфлайв? Ну, где-то я слышал такую фразу, что не надо себя искать. И вообще искать себя бессмысленно. Себя можно только создать. Чего себя искать? Как ты можешь себя найти? Кстати, я в некотором смысле думаю, что вот эти фразы про поиски себя, они действительно немного странные. Что значит искать себя? То есть где-то есть конкретный ты, которого тебе только нужно найти. И если ты куда-то сходил, ты себя там нашел. Как это вообще понять? Что это значит? Бессмыслица какая-то. Да и кто такой себя? Кто такой себя? Что значит себя? Кто такой вообще я? Что такое я? Что такое я? Я — это мысль о том, что какое-то я есть. А если не мыслить о том, что какой-то я есть, то есть ли это я или нет? Ну, это как из разряда потерять сознание. Что значит потерять сознание? Кто его потерял? Если единственный вариант знать, что у тебя есть сознание, это иметь это сознание. Кто его потерял? Купи бабке корову, а лучше... Бабе корову, а лучше две. Пусть лучше делом занимается, пишет Кот Зет. Ну вот начинается, да-да. Бабе купи корову. Там это... А мужик пускай там строит дом из дендрофекальных каких-то вещей. Ну все, я понял. Я есть груд, пишет Андрей. Меня сложно найти, легко потерять, и невозможно забыть, пишет Дробик Сергеевич. Спасибо большое, Дробик. Есть только родина и семья, и их интересы, пишет Финист. Где-то видел такую вещь, что существуют степени, ну, так скажем, ответственности. Первый за себя, второй за семью, третий за страну и четвертый за все человечество. Насколько это правдиво, сами решайте. Нужно ли вам нести ответственность за все человечество? Если вы не можете нести ответственность даже за самого себя. Это тоже интересный момент. Вы, кстати, обращали внимание, что нести ответственность за другого проще, чем нести ответственность за себя? Что дисциплинировать другого проще, чем дисциплинировать себя? Никогда не обращали на это внимания? Типичный бытовой пример. Я пью, а ты не пей. Папка у тебя дурак, а ты дураком не будь. Ты учись. То есть человек понимает, человек пытается привести к правильным вещам другого человека, но себя никак не может. Вот. Было бы, вот мне мой батя такого не говорил. Вот. А я тебе говорю, я пью, а ты не пей. Я курю, а ты не кури. Я по бабам хожу, а ты по бабам не ходи. Интересно, интересно. О, обожаю эти разговоры, пишет Анна. Да. Мы дураки, ты дураком не будь. А как? Или как, например, использование гаджетов родителями и гаджетов детьми? Ой-ой-ой, нельзя при этом мы будем... А, нельзя, а при этом мы постоянно будем в них сидеть. Пока, пишет Иван. За человечество решаем сейчас мы в широком смысле, пишет Нигматуллин. Кто я, тварь дрожащая или право имею? Раскольников тоже себя искал, вероятно, и плохо кончил, пишет Юрий. Ну как, он же раскаялся потом, слушайте. Как-то по бабам не ходить, пишет профьюзер. Ты неправильно понял. Но слово «правильно» написано с ошибкой, ну ладно. Ты неправильно понял. Фрод-рулетка – это социальный проект банка и сотовых операторов, направленный на подготовку граждан не быть обманутыми мошенниками. Наоборот! Тогда все, тогда молодцы, тогда все правильно сделали. Вот тогда красавчики, тогда умнички. Вот умнички, все так должны делать. Вот молодцы. Молодчинки. Вы тут смеетесь и не знаете, что Южная Корея попросила США помочь сбивать шары с мусором над своей территорией, пишет Василий. Он-то раскаялся, а вот муки совести его продолжали преследовать, пишет ленивый Титан. С совестью вообще непонятно, что это вообще и откуда оно берется. Что такое совесть и как она все время нас преследует? А потому что она преследует нас, но что это? Что это за борьба все время в нас происходит? Плохого с хорошим, да? Ангелов с демонами. Почему мы делаем что-то очень плохое, и кто нас ведет в этот момент, а потом очень сильно по этому поводу расстраиваемся? И кто же нас в этот момент укоряет, так скажем? Интересно, да? Сигареты и винишко не позарился, а вот по бабам, ну вы поняли, пишет Хисшедоу. Да... А Раскольников Алексей не раскаивался. Плохо читали вы, Алексей, пишет Бор. В кино раскаялся. Вы что, не знаете, что ли? В кино раскаялся. Все. И опять мы тут возвращаемся к Библии, пишет Финист. В каком смысле мы возвращаемся к Библии, Финист? Сейчас до религии дойдем, пишет Юрий Воробей. О, Генри, двоеточие. Главное не дороги, которые мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбирать эти дороги, пишет Сергей Захаров. Главное, чтобы о Генри мог сказать, что такое внутри нас, и кого он вообще имеет в виду под словом «нас». И главное, чтобы о Генри каким-то образом объяснил, что значат все эти слова, которые он говорит. И что будет, если не произносить эти слова. Будем ли мы какие-то мы, и будут ли у нас какие-то дороги, если мы даже и думать о них не будем? Вот вопрос. Давайте порассуждаем на эту тему. Состоятельному мужчине иметь собственного политика неплохо. Звучит очень страшно, Иван, если честно. По-европейски звучит. Состоятельному мужчине иметь собственного политика неплохо. Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, пишет Алексей. Ну вот опять какой-то когтистый зверь, скребущий сердце, да? Я понимаю, когда я вижу перед собой собаку озлобленную. Вот собака озлобленная, я ее вижу перед собой. Как только мне начинают рассказывать про метафорического когтистого зверя, я понимаю, что начинается какое-то колдовство. Когтистый зверь, да? Как описать совесть? Что такое совесть вообще? У вас есть совесть вообще у всех? Совесть – это сверх-я, которое помогает человеку, собственному «я», оценивать свои поступки уже при жизни, а не ждать великого суда, пишет ленивый Титан. Ну вот опять, вы используете «Ленивый Титан» сейчас классификацию, которую использовал, ну, в том числе, как он этот, писечный философ-то? Сейчас надо вспомнить. Ну, главный писечный философ. Вы должны все помнить, как его зовут. Фрейд. Вот, вы используете его терминологию, вы используете его понятийный аппарат, так скажем. А что, если это все чушь и игра больного воображения? Какое-то я, сверх-я, оно. Что, если это очередная бесплодная попытка объяснить хоть что-то, что мы не в силах объяснить? А вы это берете на вооружение, да еще и как некий, ну, как некое умозаключение, твердое, как камень, вот здесь вот просто выкладываете и говорите, вот оно, вот что такое совесть. А я вам говорю, чушь это все. Это цитата из «Маленьких трагедий», пишет Алексей. «Метеозависимость – это миф. У человека нет органа, которым он ощущает влияние погодных аномалий, а магнитные бури дают ничтожные колебания, чтобы говорить о влиянии», пишет Data Associates. Вот состаритесь, Data Associates, начнут у вас болеть колени, обязательно напишите мне о том, что метеозависимость – это миф. Есть органы, практически все, в теле человека, которые чувствуют изменения в погоде. Совесть – это чувство, которое при наличии понимания своего плохого поступка выставляет другие чувства одновременно. Скорбь, стыд, жалость и прочее, пишет Заур. Но Заур, ведь мы не понимаем, что такое и скорбь, стыд, жалость и прочее. Вот, например, у англичан даже слов таких, как скорбь, стыд, жалость нет. У них какие-то другие слова, которые, вероятно, объясняют те же самые явления, которые мы объясняем словами скорбь, стыд, жалость. Но слова-то другие. А если слова другие, то, может, и понимают они это по-разному. Да и потом, Заур, вот что интересно. Каждый из нас с вами в точности понимает те слова, которые говорит другой человек, именно так, как он, этот человек, предполагает, что его поймут. Или для одного слова «любовь» значит одно, а для другого слова «любовь» значит другое. «Совесть – это доказательство присутствия Бога», пишет Дмитрий. Нет, ну когда Дмитрий начали говорить о Боге, тут уже мне просто не о чем рассуждать. Потому что если есть что-то, что ты максимально не можешь объяснить, но тебе это надо как-то объяснить, то тогда можно уже сказать это самое слово. После чего все, уже у человека, который с тобой беседует, нет никакой возможности продолжать эту беседу. Как говорил святой Лука, совесть у человека тоже никто не видел, но не значит, что ее нет. Так и с Богом, пишет Андрей. Я думаю, совесть – это несоответствие поступках, заложенным воспитанием, внутренним моральным настройкам. Это несоответствие нас гнетет, пишет Илья. Все просто, совесть – это чувство страха, страха понести ответственность за свои поступки. «С днем космических войск! Доброе утро!» — пишет Юрий Борисович. «Вы вообще о чем все здесь?» Юрий Борисович, спасибо вам большое, во-первых, всех с днем космических войск. А мы тут ни о чем. Мы как раз о том, из чего сделано все. А то бишь ни о чем. Мы тут говорим о словах, из которых состоит все, но при этом мы не понимаем до конца значения этих слов. А, возможно, у них никогда и не было значения, которое можно было понять. А с чего вообще начался разговор, Юрий Воробей говорит? Сложно сказать. Заканчивался ли он когда-то вообще? «Настоящему мужчине неплохо иметь собственного политика», сказал Макрон и заплакал, пишет Василий. Смешно. Да как всегда, бредим просто, да и все, пишет 506-й. «Любая теория сейчас чушь. Хоть психология, хоть физика мира, много открытий, ломающих традиционное мировосприятие, но она хоть как-то спасает нас от страха неизвестности», пишет Маугли. О чем и речь? Мы пытаемся познать этот мир, а мир этот, вероятно, не познаваем. Но мы пытаемся его познать, чтобы не быть лицом к лицу с непонятным. Поэтому мы даем этому непонятному имена, мы фрагментируем это непонятное, мы пытаемся вывести законы этого непонятного. Но даже те, казалось бы, железные законы, которые существуют в нашем мире, которые мы открыли, там, законы физики, в итоге могут быть опровергнуты. в какой-то момент и нам скажут, о нет, все предыдущее понимание физики, оно, в общем, неправильное, потому что мы тут сделали кое-какое открытие, и удивительным образом оно опровергает все предыдущее. И так каждый раз. Что-то мне подсказывает, что весь этот разговор — это результат магнитной бури, пишет Юрий Воробей. А что, если это не разговор — результат магнитной бури, а магнитная буря — это результат нашего разговора? Юрий. Мы сейчас дьявольщиной занимаемся. Анализ от дьявола, пишет Абилиф Акинфлаев. Простите, Абилиф, но ведь слова — это попытка анализа. Ведь создание слов — это попытка анализа. Это ведь разделение, это же препарирование. Как видит мир младенец, не знающий слов, и как видите мир вы? Это вы знаете, что есть дерево, есть собака, есть дом, есть кран. Вот кран, вот я просто в окно вижу и говорю. А только что родившийся ребенок не знает ни крана, ни собаки, ни дерева. Он этих слов просто не знает. И с самого маленького возраста, с самого детства... Мы учим его, этого ребенка, так же, как учили нас, что это, мол, есть собака, а вот это вот есть любовь. Но когда кроха приходит и говорит, а что такое любовь, объясни конкретно, вот здесь и начинаются проблемы. Потому что абстрактные вещи, сама фраза «абстрактная вещь», как может быть вещь абстрактной. Ладно, абстрактные понятия. Вот тоже фраза, что за фраза? Абстрактные понятия. Если они абстрактные, значит, это не понятие. Это абстрактные непонимания, да? Вот абстрактные непонимания невозможно объяснить, потому что они абстрактные и непонятны. Ребенок прекрасно знает, что такое любовь, пишет Иван Крылатый. Ребенок не может знать, что такое любовь, потому что у него нет слова «любовь» в обиходе. Это мы учим ребенка тому, что такое любовь. Это мы объясняем ребенку, что такое любовь. Это мы говорим, что существует слово «любовь». Американский ребенок вообще ни разу в жизни мог не слышать слово «любовь». И когда мы ему говорим «любовь», он будет «любовь, любовь». Он даже не понимает, о чем разговор, понимаете? Кастанеда хорошо об этом писал от лица Дон Хуана, пишет Дэн Добрый. Насчет бурь. Вчера один дядька, не глупый, сказал, после не значит из-за этого, пишет Лев. Ну, я уж не знаю, кто это был. Я вот, например, вчера говорил, после не значит вследствие. Это есть такая латинская пословица. На латинском я еще говорить не привык в эфире, поэтому просто говорю по-русски. После не значит вследствие. Было бы странно, если бы Бог поместил человека в настолько сложный мир, что самостоятельно он не может познать, но при этом не дал бы ему инструкцию по эксплуатации, пишет ленивый Титан. Сегодня 31-я годовщина штурма Белого дома. Давайте лучше об этом, пишет Вадим. Давайте, а что конкретно об этом нужно сказать, Вадим? Ну, кроме того, что мы потеряли государство. И все... Те вещи, которые мы наблюдаем сегодня своими глазами, и те вещи, которые стоят нам крови, пота и так далее через запятую, это последствия распада того самого государства. Можно это сказать? Если тебе в детстве сказали, что это стул, указывая на стол, то ты так и будешь думать, пишет Дэн Добрый. Конечно, если тебе будут говорить на... Вот, например, я говорю вам красный цвет. И вы представляете себе красный цвет, ровно тот, который представляю себе я и все остальные. Почему? Потому что нам указывали на определенный спектр и говорили, это красный. Если бы с самого детства нам говорили, это не красный, например, а нам говорили, это серый. Мы бы видели тот же самый красный цвет, но называли бы его серый. Почему? Ну, потому что все его так называют. Ведь, например, для англичан красного нет, для них есть red. Мы говорим, а что такое red? А нам отвечают, ну, это красный по-русски. Тем не менее, обратите внимание, слова совершенно разные. А вроде бы означающие одно и то же. Например, у американцев и англичан нет голубого и синего. У них есть один цвет, blue. А у нас есть голубой и синий. А у них нет голубого и синего, у них blue. Насколько могут отличаться восприятия людей, у которых есть и голубой, и синий, и это два разных цвета? И людей, у которых это один цвет. Насколько? В детстве до 5 лет я думал, что меня зовут «Заткнись». Смешная шутка из КВН старого. Андрей, спасибо. Не факт, что все люди видят цвета спектра одинаково, пишет Иван Крылатый. Ну, это еще один интересный поворот в нашем разговоре. А еще у них блю радостный, как в той песенке. Радостный разве блю? А, по-моему, блю это плачет, что-то там такое, что-то такое, плаксивый. А вы не заметили, что сначала бывает сбой в телеге, а через день объявляют, что была вспышка, и она будет завтра. Так вот эти нейтроны через 8 минут после вспышки портят связь, пишет дело техники. Нейтроны? Так... Это все матрица, пишет Андрей. А еще у женщин есть куча названий одного и того же цвета с разными оттенками, пишет Финист. Это правда. Соседка делает ремонт, приходила за помощью определиться с цветом, принесла 169 оттенков белого. Нет, пишет Рамзес. 50 оттенков серого, пишет Иван Крылатый. Ну, не знал, что вы читаете все эти женские любовные романы. В английском языке нет слова «голубой», есть «гомосексуалист», пишет слушатель. Да, «блю» — это грустный, пишет Кирилл Силаев. Да, а радостный, по-моему, у них это гей, если я не ошибаюсь. Ультрамарин, маренго, индиго, бирюза — это тоже синий, кстати, пишет Дед Бажан. Не нейтроны, а протоны, пишет Котопес. А по-китайски красный хун. И мой китайский чай, любимый да хун пао, большой красный халат, пишет Саша Зун. Женщины и правда могут видеть больше оттенков красного. Это генетически обосновано их XX-хромосомами, пишет Илья. Да, именно нейтроны портят, опасны для метеозависимых. Через 8 минут после вспышки магнитосфера их не может сдержать, пишет дело техники. Будем знать. Да. О чем мы с вами говорили, дорогие друзья? Боже, что вы несете, пишет Медведяка. Медведяка, почему вы вспомнили Господа, когда решили задать этот вопрос нам? Блю — это грустно. В блю — это плохо, пишет. Айфон периодически глюки выдают на пару секунд черный экран. У кого как, пишет код Z. Не, это он просто у вас отключается. Нажмите кнопку сбоку, он включится, и все будет в порядке. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 15 градусов. Были такие эксперименты, говорит Маугли. Группа лиц специально говорила неправду в отношении чего-либо. Черное называли белым, соленое сладким, а подопытный сначала не понимал, почему так, а потом стал тоже врать, то есть подчинился социуму. Да, но это немножко другой эксперимент. Я к тому, что если даже вас выдуманному языку учить с самого детства, вы рано или поздно начнете говорить на этом языке. Да вон Украина, посмотрите. Еще есть хорошие новости в наше время. Косаток спасли, косаток на Камчатке, пишет Вадим. Вспомнил историю, где муж менял местами дверные петли, пока жена была на работе, сводя ее с этим с ума. Это про внушаемость, пишет Дягилев. Сейчас было в новостях про вторую смену. Ремонт школ у нас, как всегда, борется с последствиями, но не пытаются разобраться и исправить, вследствие чего это происходит, пишет Финист. А вследствие чего и что происходит, Финист? И что вообще первоначально? Что было сначала? Вторая смена или ремонт? Или сначала был ремонт, и поэтому появилась вторая смена? Или вообще виной всему наше желание дать образование людям? Вот были времена, когда образование получал не каждый. Тогда, наверное, и вторых смен в школах не было. Предположу, что и школ тогда не было в том виде, в котором мы себе их представляем сейчас и к которому мы привыкли. Вот, видите, не было школ, и не было в них поборов на занавеске. Не было школ, и не было в них двух или трех смен. Было очень удобно. Если с детства учить вместо разговора лаять, то человек будет лаять, пишет Сергей. Да, много раз доказано нашими внесистемными оппозиционерами. Да-да-да-да-да-да. Сидят, лают там, что-то лают. Гав-гав-гав-гав-гав. Не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Гав-гав-гав-гав-гав. Хотя все страны в мире всегда воевали именно со своими соседями. Гав-гав-гав-гав. Хочу жить в стране, которая не воюет с соседями, поеду в Израиль. Гав-гав-гав-гав-гав. Теперь в Америку. Гав-гав. Да? Если с детства учить... Да-да. Сначала были жилые дома, а потом через 10 лет в поликлиника и школа, пишет за плинтусом. Учителей поздравляем с Днем Учителя, пишет Мельникова Елизавета. Серьезный сегодня День Учителя? Уважаемые, добрые наши прекрасные светлые учителя, поздравляю всех от души с Днем Учителя. Посмотрите на результат вашей работы. Вот, например, мои эфиры. И слушатели, которые мне пишут, это все вы. Это все вы вложили в нас, это вы нас такими воспитали. Я считаю, что можно восхититься плодами ваших трудов. Вот, вот он результат. Можно почивать на лаврах, я считаю. Завтра день учителя, пишет за плинтусом. Понял. Все мои слова теплые в адрес учителей сегодняшние аннулируются в эту секунду. И я бы мог сказать завтра теплые слова всем нашим учителям и благодарить их за то, что с нами происходит, но не смогу, потому что в субботу у меня нет эфира. Школы были малой вместимости, до военных построек. Рождаемость в 60-х, 70-х подскочила. Места детям в первую смену. Места не хватало, у нас в классе было 42 человека, пишет дед Бажан. Сегодня всех поздравляют. Ну, понятное дело. Потому что в субботу не учатся, поэтому надо поздравить в пятницу. Иначе как подаришь хрустальный сервиз? В понедельник уже как-то не с руки. Сегодня годовщина запуска первого в мире спутника СССР в космос, пишет Дарья. Да, очень хорошо, мне уже несколько раз сегодня об этом написали слушатели, и я рад, что мои слушатели, я вас так буду называть уж, извините, мои слушатели знают историю своей страны и гордятся успехами наших соотечественников. Чай и кофе сейчас дарят в основном, Анастасия говорит, прям как в тюрьме. Поздравьте еще раз сегодня учителей, они завтра повтор послушают, пишет Роман Викторович. Хорошо, значит, мое заявление о том, что поздравление в сторону учителей аннулировано, аннулировано. Поздравления вступают в силу уже сегодня, несмотря на то, что именно завтра день учителя. Я еще раз сердечно, горячо, от всей души поздравляю наших учителей и благодарю их за то, что мы такие умные, образованные, за то, что мы такие культурные, и за то, что мы — это мы. Спасибо. Без вас все было бы по-другому. Напишут в повтор слова благодарности, пишет Александр. Уважайте учителей, пишет Андрей. Уважать мало, учителей надо любить. А шоколад Мерси, который дарит учителям производство Днепропетровск, удивительное рядом, пишет Антон. Да, интересно. Не, ну если производство Днепропетровск еще, когда он был Днепропетровском и не стал Днепром, то, может быть, и ничего. Моя учительница русского языка и литературы Люция Сапарбековна. Низкий поклон ей, пишет Наталья. Категорически присоединяюсь к поздравлениям Алексея, пишет СВ. С днем уголовного розыска, пишет Сергей Богомолов. Сегодня еще и дело уголовного розыска. Прекрасно. Сердечно поздравляю всех сотрудников уголовного розыска. Без наших учителей у вас... Ладно, ладно. Поздравляю. Как без вас? Запретить дарить сервизы, пишет Гзар. Бесят эти подарки, конфеты, когда сладкое нельзя учителю, пишет Андрей. Ну, это же валюта, понимаете? Это криптовалюта школьная. Деньгами нельзя, поэтому шоколадом. Шоколад, кстати, исчерпаемый ресурс. Обратите внимание, вы, может быть, об этом не задумывались, но если вдруг у вас когда-то так получилось, что вы уснули перед Ютубом и вас нечаянно выкинуло на ролики с Германом Стерлиговым, он ведь рассказывал, что какао-бобы будут дорожать. И смотрите, они действительно дорожают. А что это значит? А это значит, что шоколад становится дороже. А почему шоколад становится дороже? Потому что становится меньше какао-бобов, и они становятся, соответственно, дороже. То бишь спрос растет, а предложение не расширяется, а сужается. О чем это говорит? Это говорит о том, что это исчерпаемый ресурс. Вот мы все говорим про биткоины или там другие коины. И говорим, почему они ценны? Ну, потому что это код, да, и, условно говоря, у него есть исчерпаемость. Всего можно сделать такое-то количество там монет, вот этих в кавычках монет. Так шоколад тоже исчерпаемый. И шоколад, который дарят учителям в школе, это не просто шоколад. Это вклад в их будущее. Просто не надо было его есть. Его надо было аккуратно складывать. И ждать, когда он подорожает. А потом никому не нужные деньги, фантики, которые дешевеют каждый день, обменять на дорожающий каждый день шоколад. Вы никогда не задумывались? Посмотрите, как подешевели ваши деньги, и посмотрите, как подорожал шоколад. И задумайтесь, что на самом деле деньги, а что шоколад? А может, и не шоколад это вовсе? Знаете анекдот про Петьку и Василия Ивановича и шоколад? Не знаете? Расскажу. Хотя, может быть, меня Роскомнадзор отсюда прямо вынесет за ноги просто. Расскажу. Василий Иванович зовет Петьку и говорит: Петька, так вот шарик катает, говорит, слушай, это... Нет, не буду рассказывать анекдот. Шоколад или... Ну, вы поняли. Ну, вот все, я не буду рассказывать анекдот. Короче, Петька пробует, он говорит, по-моему, не шоколад. Он говорит, вот и я думаю, откуда у меня там шоколад? Вот. Взрослые люди поняли, молодежь, может быть, и нет, и не надо им понимать. Я вообще не понимаю, почему мне в начале программы говорят, что программа предназначена для лиц от 16 лет. Я так скажу, программа, возможно, не разрушить психику людей от 16 лет, хотя сомнительно. Я бы разрешал бы слушать только пенсионерам мою программу, на всякий случай. Почему? Потому что если психика и будет разрушена у людей, то, по крайней мере, они уже все сделали для нашего государства, эти люди, и как хотят, так и проводят свое время. Хотят, разрушают психику, хотят, не разрушают. Эх, Петька, пишет Геннадий. Да, Петька, знаете, у него как судьба Шольца в большой политике, так и у Петьки в этой истории. Надо есть то, что дают, и говорить, что это шоколад. И улыбаться. Так вот и Шольц. Да и Макрон, чего ж греха таить. Пенсионеры иногда звонят в программу, пишет 506-й. Что сейчас дарит учителям? Что-то от фирмы Dyson, пишет Тиран. Да-да, сферу Dyson дарит сейчас учителям. Деньгами учителя поздравить можно до 3000. Так же, как и конфеты, до 3000. А больше уже статья, пишет Близ Шенли. Слонов нужно меньше кормить какао-бобами, и кофе хватит всем, пишет демонтажер. Но все-таки, извините, какао-бобы и кофейные бобы, если я не ошибаюсь, это ведь разное. Ну, то есть кофе и какао – это вроде как разное. Вам так не показалось? Может быть, это сейчас будет сокрушительной вообще историей для нашего слушателя, который, как мне кажется, очень хорошо шутил на тему слонов и нашей вчерашней темы с кофе. Да, но тем не менее, кофе – это кофе, а какао – это какао. Или, может быть, я что-то путаю? Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, кофе – это кофе, а какао – это какао, или кофе и какао – это одно и то же? У нас есть специалисты в области какао и кофе? Давайте забьем и проверим в интернете, пишет Геннадий. Слушайте, первое предложение, первые несколько слов в вашем предложении мне показались привлекательными. А проверить в интернете, ну, если хотите, можете. Вы написали, давайте забьем и проверим в интернете. Я решил остановиться на половине. Какао-бобы и кофейные зерна, пишет ленивый титан. Растения разные, пишет Светлана Ляхова. Плоды разные, пишет Сергей. Вот видите, это разные плоды и разные растения. А мы даже и не знали. Вот так вот жили-жили свою жизнь, еле-еле вроде шоколад. А может, это и не шоколад был вовсе? Может быть, все мы суть Петьки? Из анекдота про Василия Ивановича и Петьку. Если мы даже не знаем, что кофе – это кофе, а какао – это какао, что это разные растения и разные плоды. Это ж нам под таким соусом что угодно продадут, знаете? Какао-бобы, кофейные зерна и липтон в пакетиках – это одно дерево, а вы не знали, пишет шеф-комендор. Если слон съел кофе, то на выходе он какао, пишет Александр. Вы думаете, так добывают какао? Страшно. Ну, в принципе, если говорить о созвучии, то да, так и получается, что кофе. Продолжаем разрушать психику. Загадка. Была у Петьки шоколадная фабрика. Вопрос, назовите фамилию Петьки, пишет Риборез. Кстати, да. Может быть, тот самый Петька из анекдота про Петьку и Василия Ивановича. Это Петр Порошенко и его фабрика «Рошен». Учителям можно дарить шторы, они их потом в течение учебного года обналичат, пишет демонтажер. Простите, не в тему, но кажется, дошло. Уничтожение военными НАТО российских ракет над Украиной было бы вовлечением США в вооруженный конфликт, пишет дело техники. Дело техники, вы что, не знаете, как США нашли формулу невовлечения себя в вооруженный конфликт с нами? Я вам рассказываю дело техники. США с нами воюют, при этом каждый раз, когда мы говорим, что США с нами воюют, США говорят, мы вообще не воюем с вами. И все. Это никак нас не вовлекает. Это очень простая вещь, но работает практически на 100%. Да, нам пришлось обновить ядерную доктрину нашу, потому что, видимо, мы все-таки хотим сказать им, что мы поняли их секрет. Мы разгадали их тайну, но США ведут себя следующим образом. Они воюют с нами, и каждый раз, когда им говорим, вы воюете, вот доказательства, они говорят, не, какие это не доказательства. Это доказательство вообще чего? Это доказательство чего угодно, но только не того, что мы с вами воюем, потому что мы с вами не воюем. Мы вообще, говорят американцы, говорят, слушайте внимательно, сейчас наберите воздух в легкие, говорят американцы, мы вообще не сторона конфликта. Мы вообще не сторона конфликта. Мы такие, ну подождите, ну вот же разведка, вот целенаведение, вот ракеты, вот самолеты, вот снаряды, вот РСЗО. Они говорят, и что? И что? Мы же вам говорим. Вы что, глухие? Мы не сторона конфликта. Как это, как, вы не понимаете, что ли? Мы не сторона конфликта. Мы говорим, как не сторона? Вот, все как есть. Они говорят, нет. Более того, говорят они, если вдруг Иран или Северная Корея надумают поставить что-то вам, они немедленно станут стороной конфликта в этом конфликте. Мы говорим, подождите, вы же только что... Они говорят, ну, вы видите различие между США, вот смотрите, вот мы пишем USA, да, видите, да, слово? Мы такие, да. Они говорят, смотрите, Ирак. Мы такие, так. Они говорят, буквы разные. Мы говорим, ну, в целом, есть совпадения, но так-то разные. Они говорят, ну, сочетание-то разное, точно. Да. Разные получаются слова. Мы такие, да, они говорят, вот и все. Разные слова. Такое объяснение. Вы скажете, что я сейчас вроде бы бредил. Ну, ведь так оно и есть. Не то, что я бредил, а то, что они ведь так это объясняют. Ведь так оно и есть. США говорит, мы передали оружие Украине, и оно уже не наше, пишет Андрей. Да, но если, например, кто-нибудь передаст нам оружие, то оно будет не наше, а той стороны, и она тут же будет вовлеченной в конфликт. Американцы внимательно следят, чтобы Китай, например, что-нибудь нам не передал. Потому что если Китай... Что за Китай? Давайте без Китаев. Ведите себя правильно. Китай что-то нам передаст, то он сразу станет стороной конфликта. Мы говорим, ну вы же все передаете, и при этом не сторона конфликта. Они говорят, ну мы это мы, а они это они. Какая разница? Есть разница? В названии, например.
Мы так считаем, говорят они. Слушайте, у нас такое впечатление. Мы такие, ладно. Давайте Кубе дадим ядерные ракеты и скажем, что они не наши, пишет Тиран. Тиран, интересная идея. Украина скоро будет мировой лидер по производству этикеток, пишет Юрий Р. А нельзя им сказать, что мы не принимаем их объяснения, пишет Айлекс. А мы и говорим, что мы не принимаем их объяснения. Вот. А они говорят, а нам не так важно, принимает Россия эти объяснения или нет. Говорит, ведь весь цивилизованный мир. Мы такие, подождите, вы о ком? Они говорят, ну как о ком? Те, кто о наших колониях. Весь цивилизованный мир принимает наши слова. Мы говорим, а они что, могут не принять? Американцы говорят, вы что, с ума сошли? Мы их убьем сразу, если они не примут эти слова. Мы такие, ну получается, что они не то чтобы вас с вами согласны, просто они вынуждены так говорить. Американцы говорят, ну давайте спросим. Говорят, поляки, вы согласны? Да, мы согласны. Ну видите, они согласны. Вот, например, такая ситуация. Стало ли яснее то, что происходит вокруг нас? Надеюсь, что да. А еще пресловутое разрешение на удары вглубь России бесит. Нет разрешения, есть удары вглубь России. Армии США, пишет Дело Техники. Вот анекдот. Американцы запустили ядерную ракету в сторону России. Россия тоже запустила ядерную ракету в сторону Америки. Встречаются они где-то в небе. Русская ракета говорит, ну, привет, давно не виделись. Как там вообще? Может, выпьем за встречу? Ну, давай только по маленькой. Выпили. Как водится, одну, вторую. Потом еще американская ракета говорит, что-то я совсем пьяная, наверное, не долечу. Русская говорит, бывает. Давай тогда я тебя лучше до дома провожу, пишет Павел. Старый анекдот, но... Что может быть лучше старой доброй классики? Почему спонсирование – это не вовлечение в войну, пишет Дягилев? Ну, потому что, Дягилев, американцы так говорят, что когда они кого-то спонсируют в войне, они не вовлекаются в войну. Если бы американцы сказали, что их спонсирование войны – это вовлечение в войну, тогда бы так и было. Потому что все есть не так, как есть, а так, как говорят, есть. Опять возвращаемся к этому бессмертному философскому, философской притче о Петьке и Василии Ивановиче. А как же санкции против параллельного импорта? Это даже не оружие, но Штаты наказывают даже тех, кто просто торгует с нами, пишет Надежда. Кстати, что с президентом, в которого стреляли, но не убили, пишет Вадим. Это конкретно о ком? Угу. А у Кубы спросили, нужны им наши ракеты, пишет Вячеслав. Вячеслав, обожаю эти вопросы. Обожаю эти вопросы. Что в целом раскрывает нам вас как человека, интересующегося мнениями? Вот, вы человек, интересующийся мнениями. Как будто бы американцы у кого-то спросили из своих сателлитов, где им и что размещать. Как будто бы Финляндия очень хочет стать целью для наших ядерных ударов. Мечтают, сидят финны стать целью для наших ядерных ударов. Ну, что ж теперь? Что ж теперь? Так, Кубе нужны не только наши ракеты, но и наши «Жигули», пишет Тиран. Да... Кубе нужны белорусские строители, там давно пора жилой фонд отремонтировать, пишет Финист. Фицо, так ему недавно пулю в конверте прислали, запугивают, пишет Дело Техники. Да, в него и стреляли, еще и запугивают. В УК ответственность несут и заказчик, и подстрекатель, и исполнитель, пишет Евген. Да, жалко, что действие нашего уголовного кодекса не распространяется на американцев. Так бы мы к ним пришли и привлекли их. Хотя бы оштрафовали бы. США, как ожидается, не будут принимать участие в ответных ударах Израиля по целям в Иране, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника. А мы все поверили. Потому что если американцы что-то говорят, то так ведь оно и есть. Не будете же вы утверждать, что американцы могут врать? Разве такое бывает? Вот спросите у президента Ирана нынешнего, который стал президентом после того, как предыдущий президент на западном вертолете внезапно разбился в авиакатастрофе, погиб. Спросите, могут ли американцы врать? Он скажет, конечно, нет. Спросите у кого-нибудь из Ливана, Например, у главы Министерства иностранных дел, могут ли американцы врать? Он скажет, да как могут американцы врать? Конечно, не могут. Но ведь врут. Но ведь врут. А нам нужны кубинские сигары, пишет Джекпот. Да, может быть, конечно, Джекпот, но я не в вашем клубе, так сказать. Нет, такого не бывает. Они джентльмены и не врут никогда, пишет 506. Да, они джентльмены, они белые люди, они жители райского сада, а мы жители джунглей. Мы жители джунглей. Они цивилизованный мир, а мы не цивилизованный мир. Кстати, обратите внимание, цивилизованный мир может утюжить мирные кварталы и убивать людей пачками. И за это ему ничего не будет. И статус нецивилизованного он из-за этого не приобретет. И даже на какие-нибудь спортивные соревнования, где всем важно, кто дальше прыгнет, все равно допустят. А вот если ты изначально обладаешь статусом нецивилизованного, вот тогда-то тебе и предъявят претензии. Даже вне зависимости от того, принимаешь ты участие в каких-то военных действиях, в принципе, или нет. Привет белорусам. Джентльмены не врут, тут мне карты и поперло, пишет Алекс Поляков. А может быть такое, что какая-нибудь рация или телефон взорвались на борту президента Ирана? Так сказать, американцы обкатали технологию, а потом Израиль ее использовал в Ливане. Все может быть, Финист, все может быть. Так а раз мы живем в джунглях, выходит, что мы квадроберы, пишет 506. Ух ж, эта тема с квадроберами, конечно, бесконечная, если честно. Вчера видел уже какой-то, то ли депутат, то ли сенатор, говорит, надо ввести уголовную ответственность для родителей, которые потакают своим детям квадроберам. Да, интересно было бы расстрелять сразу родителей, у которых дети изображают кошечку. Прямо, а?
Ведь уже курьеры-квадроберы
есть. Уже есть курьеры-квадроберы? Ну, понятно, понятно. Потомки преступников, выслованных в новый свет, и Австралию в итоге превращаются в джентльменов, пишет Дед Бажан. Дед Бажан, а когда сказали, что Америка отличается от Британии тем, что, собственно, в Америку выслали британских преступников, мы не сделали ошибку в этот момент? Что если те, кого мы называем преступниками, имея в виду основателей Соединенных Штатов Америки, это преступники, которые плоть от плоти тех преступников, которые были в Британии? Что если Британия не высылала худших? Не было такого подбора, знаете, худшие уезжайте. А это просто были британцы, которые расширяли свои владения. Что если американцы, сложно такое предположить, не большие бандиты, чем, так сказать, их материнская нация, да, в виде англичан. Этимология квадроберов, пишет Джонни. Даже и не знаю. Попробую разобраться во время новостей. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Как же достали эти квадрокоптеры, квадроберы, пишет Дмитрий. Дмитрий, да. Ну, а помните, были спиннеры, а помните, были покемоны, а помните, еще что-то было. Мы можем, конечно, поговорить на эту тему. Можем. Но если так уж сильно копнуть, то это будет очередная трата времени. Вся эта анималистика. Квадробер и скот. Социальное оскотинивание, пишет Зурита. Наверное, наверное, наверное. В любом случае, это борьба ни за что. И борьба ни с кем. И борьба ничего с ничем. Вот смотрите. Квадроберы, спиннеры и так далее. Все это порождение рынка. В широком смысле этого слова. Почему? Можно продать хвостик, можно продать масочку, можно продать даже корм для квадроберов. Вот мне прислали корм для квадроберов, уже продают на этих площадках наших электронных торговых. Там в комментариях люди отрываются по полной, конечно, к этому корму. Но, тем не менее, корм для квадроберов. Это все рынок, это все деньги, это все возможность продать то, что невозможно было продать. Вот кому нужны были кошачьи маски. Ну да, было, может быть, несколько извращенцев, которым это очень требовалось. Вот так в основном, представьте себе, какой сейчас подъем у людей. На собачьи, кошачьи маски, хвосты и так далее. На это можно зарабатывать. На все можно зарабатывать. И если ты заработал на спиннерах и продал их всем, и все уже покрутили спиннеры, и всем надоело, и у всех по 10 штук, надо придумать что-то новое. Это рынок, это деньги. А что, если я вам скажу, что главный вопрос заключается не в том, как нам побороться с квадроберами, а в том, как у нас, как отнять деньги у тех, у кого они есть. Бам! Я имею в виду тех, кто контролирует денежные потоки. Как их отнять? Тут мы, конечно, сейчас договоримся до социализма и пролетариев, которые должны объединиться и дать бой вот этому звериному оскалу капитализму и все такое в таком духе. Но ведь пока у этих людей есть деньги, пока у них есть в широком смысле ресурсы, и они могут определять течение моды в широком смысле этого слова, вы так и будете то с квадроберами бороться, то еще с кем-то. А разница-то какая? Рыночек заработает сначала на одних, потом на других, потом на третьих, потом еще на борцах с квадроберами заработает, не забывайте. Он заработает на всем. Он заработает на всем. Отнять все и поделить, пишет 506. Вот если откровенно, ведь вот эта формула отнять и поделить, кто ее вообще придумал и какое отношение она имеет к социальному равенству? На самом деле ведь никакого, и никто ее и не придумал. И вообще, у меня такое есть ощущение, что те, кто характеризует как социализм как отнять и поделить, просто используют какую-то очернительную риторику. А зачем? А зачем? Ведь если все говорят, что цель, так скажем, тех, кто пытается бороться с крупным капиталом, отнять и поделить, то какая тогда цель у крупного капитала? Никому ничего не дать и ни с кем не делиться, или как? Не отдать и не поделиться? Правильно? Ну, а в целом не отдать и не поделиться, и отнять и поделить. Какая, собственно говоря, в этом смысле разница с моральной точки зрения? И вообще, есть ли там какая-то моральная точка зрения? Да и что такое мораль? Ладно, цель такая же, но только меньшей группой, пишет Александр. «Разве грабь награбленная не лозунг анархистов?» — пишет Финист. «На масках и хвостиках». Ну, понимаете, кстати, вот секунду, по поводу «грабь награбленная», лозунг анархистов. В конечном счете мы же понимаем, что лозунги, они создаются людьми, которые действительно могут создавать процессы, для людей, которые могут быть только вовлечены активно в процесс. И для того, чтобы этих людей в процесс вовлечь, нужно создать что-то максимально примитивное и понятное, потому что далеко не каждый может мыслить категориями, ну, так скажем, превосходящие по наполненности лозунги. Поэтому создаются лозунги. И, конечно же, любая система, любая схема, любое философское там, течение, понятие, течение мысли создает для тех, кто, ну, скажем, для неофитов возможных, какие-то простые истины, чтобы привлечь как можно больше этих самых неофитов, то есть обратить в свою, ну, не то чтобы веру, а в свою идею как можно больше людей. Поэтому нужны какие-то понятные вещи по типу «землю крестьянам, фабрики рабочим», понимаете, там. Или «сделаем Америку великой вновь». Что такое Америка? Что такое величие? Как выглядит величие? Почему вновь? Америка когда-то была великой? Почему Америка была великой? Потому что кто-то сказал, что она была великой. Великой в сравнении с чем? Вот эта вся суета, она великая в сравнении с чем? Ну и так далее. Пока они не вышли на улицы бороться за свои права, мне кажется, на это можно просто плюнуть. Каждый сходит с ума по-своему, пишет Андреа. Вы имеете в виду права квадроберов? Ну, я не думаю, что на самом деле это... Не... Ну, я думаю, что это звенья одной цепи. Да, какие-то люди, которые борются за то, чтобы ходить в кошачьих масках, люди, которые борются, в кавычках, за то, чтобы... Их называли женщинами, хотя они со всей очевидностью мужчины, и все в таком духе. Я, конечно, думаю, что это из одного всего котла, варева. Потому что и на том, и на другом прекрасно зарабатывается. Некоторые говорят, а что так Запад топит за вот эти все извращенские течения? Слушайте, на них так классно получается зарабатывать. Как на самих извращенцах, так и на тех, кто борется с извращенцами. Это же заработок. Это заработок. совершенно разнообразный. Это иллюзия, да, иллюзия борьбы. Это псевдоцели, псевдоборьба, которая навязывается обществу, чтобы на этом обществе заработать. Все просто. Все просто. Вот говорят, что кому война, а кому мать родна, да? Имею в виду, что на противостоянии можно заработать. Так если можно заработать на военном противостоянии, почему вы думаете, что нельзя заработать на невоенном противостоянии? Конечно же, можно заработать на невоенном противостоянии. Маечки, флажки. Вот вы видите, например, целый месяц разные извращенцы ходят по Америке, размахивают флажками. Представляете, какие это деньги? Представляете, можно делать сколько этих флажков, их будут покупать. Это все деньги. Кто-то радуется и зарабатывает на этом. И я просто называю какую-то микроскопическую цель. Там какие-то флажки, подумаешь. А есть еще и другие цели. А в чем прикол? Что это за шутка, которую вы обсуждаете, пишет Джордж? Шутка? Мы никаких шуток не обсуждаем, Джордж. Мы обсуждаем нашу реальность. Отняли в 90-е общенародную собственность и поделили между бандитами Чубайсом и Ходорковским, пишет Георгий. Интересное понимание действительности, Георгий. Несколько упрощенное, но есть в этом что-то правдивое. Да, но суть не в этом. Все равно, в конечном счете, что вы так расстраиваетесь, Ходорковский был комсомольцем до определенного момента. Шутка, это квадры эти или как их там, пишет Джордж. А, это не шутка, это дети, которые надевают маски кошачьи, там, собачьи и так далее, и бегают по улицам, вот как кошечки и собачки, и для них придумали отдельное название квадроперы. Я считаю, что это прекрасный бизнес для тех, кто продает всю эту чепуху, которую никто никогда бы не купил в жизни из разряда маски кошачьи, я говорю. Ну, только если какие-нибудь театры детские покупали их, а так, представляете, какой вариант сейчас заработать на этом, на всем. Короче говоря, все эти псевдосражения, псевдовойны, псевдопротивостояния, псевдоборьба, все псевдоборьбы, можно так сказаться? Сказаться, сказать. Они нужны для того, чтобы вы не занимались главным. Правильно? Ну, вот когда-то это определяли как классовую борьбу. Сейчас, наверное, о классах говорить не приходится. Есть ли они вообще, эти классы, сейчас? Ну, смысл такой. В конечном счете интересно только, у кого деньги. И все. Цель капиталистического общества — разделить общество, чтобы было меньше объединения, пишет Бон Джови Джон. Но все-таки цель капиталистического общества — заработать на обществе и создать бездумного потребителя. Сегодня этот потребитель будет покупать, как они там называются, спиннеры. Завтра этот потребитель будет ловить покемонов. Послезавтра он будет покупать маски, чтобы как собачка где-то бегать. И каждый раз, когда кто-то будет выходить и говорить ему, ты занимаешься чушью и тратишь свою жизнь на какую-то пустоту, он будет неистово защищать свое право быть дебилом. Почему? Ну, потому что. Вы не рефлексируете, вы распространяете, пишет 506-й. Правильно. Борьбы надо говорить, пишет Игорь. Да, борьбы назовем это. Это будет наше авторское слово. Все эти борьбы. Заметьте, что все это детские развлекухи, пишет Алекс Поляков. Есть объяснение, почему это все детские развлекухи. Ну ладно, давайте так, не объяснение, а попытка объяснения. И я сейчас ее буду осуществлять. Дети тупее взрослых, потому что дети — суть маленькие взрослые. То бишь разделение на детей и взрослых, как вы понимаете, это... словесное разделение. То есть мы просто говорим, что с определенного момента там человек становится взрослым. Да, я понимаю, есть биологическое взросление и так далее, но в целом мы говорим, вот до 18 это дети, а 18 лет и там... А 18 лет, вот, все, это уже не дети. Да? Ну, так, вот, например, в нашем обществе, в каком-то обществе может быть другой порог взросления, так скажем. Ну вот. Так что это весьма условная граница, которая определена в результате договоренности в обществе. Общественный договор существует. Так что кто такие дети? Это люди, обладающие наименьшим опытом, в общей массе, потому что они еще пока мало жили на Земле. Взрослые – это те же самые люди, которые обладают большим опытом, потому что они подольше пожили в среднем. Но бывают и такие взрослые, которые настолько тупы, что они как дети до конца своих дней. Почему? Потому что опыт этот не становится для них наукой. Они ничему не учатся. Дураки, так сказать. Шундети малые. Поэтому на ком зарабатывать проще всего? На самых глупых и самых внушаемых. Блеснул где-нибудь какой-нибудь красивой надписью. Сказал, что это сейчас модно. Сказал, что это едят или смотрят, или носят богатые. И понеслась. Я же вам говорю, все это дубайский шоколад. Вспоминая опять анекдот про Петьку и Василия Ивановича. И вот я думаю, Петька, а откуда у меня там дубайский шоколад? Тот, кто еще пока не столкнулся с этим явлением и все еще борется с квадроберами, вас ждет страшное, страшное впереди, когда вы все-таки столкнетесь с дубайским шоколадом. И я вас уверяю, малые мира сего придут к вам с рассказами о дубайском шоколаде. Малые не в том смысле, что это будут обязательно дети. Но это обязательно будут те люди, которые намного более внушаемы, чем вы. И начнут вам внушать. Что шоколадка может стоить 5000 рублей. Они начнут вам внушать. И даже каким-то образом, наверное, заставят вам это все подарить. Ну, не вам, а вас все это им подарить. Я имел в виду, что дети смогут заставить своих родителей потратить деньги на всякую чушь, пишет Алекс Поляков. И это тоже, и это тоже. Потому что что? На детей не жалко. Ну и что же, вам на детей жалко? Нет, на детей нам не жалко. Ну так и не жалейте. Это как идешь по улице с девушкой, а к тебе подходят и говорят: молодой человек, купите цветы. Ты говоришь: да нет, не буду. А тебе говорят: вам что, жалко? Вам что, жалко? Для этой прекрасной дамы всего лишь дам себе эти маленькие цветы. Ну что, вам жалко, что ли? Ну, нам же внушили, что курица может стоить 500 рублей, а яйца по 200, пишет Рамзес. Рамзес, вы обратили внимание, что когда яйца дорожали, все валялись в истериках, когда они стали дешеветь, никто об этом не говорит. Что за дубайский шоколад? Ела дубайский на верблюжьем молоке. Не он, пишет Светлана. Нет, нет. Почему перекрывают большую татарскую? Полиция, ограждение, пишет демонтажер Амич. Потому что сегодня пятница. И верующие люди идут в мечеть, которая находится на Большой Татарской, демонтажер Амич. Может быть, я раскрою вам секрет? А я в детстве косил под черепашек-ниндзя. Кто я, пишет АСК? Вы АСК-человек. Сфотографируйтесь с этим голубем. Вам жалко, что ли? 506-й. Дети никогда не виноваты. Виноваты всегда во всем взрослые, пишет ленивый титан. Да, я лишь говорю о том, что на слабых умом людях легче зарабатывать, потому что им легче внушить необходимость некоторых вещей. Хотя этой необходимости на самом деле не существует. И вот кто может навязать эту иллюзорную необходимость, он и зарабатывает. А кому ее можно навязать? Тем, у кого мозги послабее. А кто послабее? В среднем? Дети? Ну и иже подобными. Продуманные люди. Легче обмануть того, кто, в общем-то, не пытается противостоять обману. Вы знаете, да, вот эти вот все шоу на телевидении с магами и чародеями и гипнозом. Знаете, да, что в гипноз вести человека, который не хочет, чтобы его ввели в гипноз, плюс-минус невозможно. Навязывают тем людям, которые зарядились от Чумака и Кашпировского, пишет Алексей Земцов. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что эти люди, несмотря на разный их социальный статус, он действительно может быть разным, вот, внушаемы. Почему одному звонит акающий работник банка, и он переводит все деньги, а другой не переводит все деньги? Почему? Потому что. Посчитайте, сколько ваши дети донатят в Roblox и Бравл Старс, пишет Владимир Бонд. А лучше не считайте, потому что вам станет страшно. Квадробер, квадро, четыре, бер, животное, четырехногое животное, пишет Виталий. Ну, может быть и так, конечно. Алексей, я в детстве разговаривал со своей правой и левой рукой. Правая была всегда против, а левая за меня, пишет Светлана. Неплохо, это, по крайней мере, было бесплатно, Светлана. Полез в интернет смотреть, что за дубайский шоколад, и ошалел! Ошалел от цены! Ошалел! Пишет Игорь. Да-да-да. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь, пишет Жорж. Цитата, как говорится, из Буратины нашего, ну, из фильма. «Мой сын не донатит ни копейки», пишет пан шеф. Везет же вам, пан шеф, молодец вы, каким-то образом донесли информацию. Но мы говорим о том, почему вот эти все разнообразные течения псевдоборьбы, они направлены именно на детей. Они направлены на детей не потому, что интересны сами дети этим течением, а потому что дети – это самые внушаемые из нас. Вот и все. И потому что если в детской среде кто-то говорит, что модно носить большую майку до колена, то все будут носить большую майку до колена, и ее нужно купить. И родителям вынесут мозг, и никуда родители не денутся. Это вы можете ходить с кнопочным телефоном, и при разговоре о том, а что это ты с кнопочным телефоном, посмотреть на собеседника как на идиота и сказать ему: «Хочу и хожу с кнопочным, мне вообще ваши эти экранчики неинтересны». Вы взрослый человек, у вас есть определенные взгляды на жизнь, у вас есть убеждения, они сформированы. Хотя обратите внимание на некоторых взрослых. Суть обезьяны. Сороки. Разве нет? И, кстати, порою речь идет об очень состоятельных людях. Потому что ум и финансовая состоятельность – это не напрямую зависящие друг от друга вещи. Бывает и такое, человек может быть крайне туп и ограничен в своем восприятии внешнего мира, да и внутреннего своего, да и примитивен он может быть, но при этом богат. Бывает такое, бывает такое. «Малолетний дебил – это состояние души», пишет Александр. А я в детстве разговаривал за игрушки и даже ходил ими, и в очередной раз доказывает, насколько дети ограничены, оторваны от реальности и неопытны. А теперь представьте себе, что из таких умалишенных делает интернет-пропаганда, пишет ленивый титан. Представляем, ленивый титан. Мой сын тоже ни копейки в интернете не потратил, потому что у него нет такой возможности. Гы-гы-гы, пишет Вит. Лучше купить себе свободы, не вставать на работу, чем закупиться цацками и снова на работу, пишет Артем. Ребенок не донатит деньги? Проверьте цепочки, серьги, кольца, пишет демонтажер Амич. А Алексей, почему у вас 23 тысячи подписчиков, а чувак, который открывает коробку с айфоном, по 300к просмотров? Что это, пишет Алексей Земцов? Это правда жизни, Алексей Земцов. Потому что никому не интересно слушать, что он дебил. Понимаете? Всем интересно послушать, что он молодец. И вот он купит там что-нибудь, и это что-то будет значить, что он очень умный, и хороший, и красивый, и у него появится социальный статус. Помните, реклама ведь вообще торгует не самим товаром, а стилем жизни, мечтой. Ну, мол, ты купил эту зубную пасту, и у тебя будут зубы прекрасные, ровные, белые, у тебя будет прекрасная многодетная семья, вы все будете улыбаться и будете радоваться, потому что вы почистили зубы зубной пастой там какой-то. Ну, и все в таком духе. Ну, много могу привести примеров. Мой сын ни копейки не донатит в интернете, потому что у меня нет сына, но есть три дочери и Wildberries, пишет Андрей Сергеевич. Я доказывал теще, что паранормальное шоу на ТВ – это постановка. Я орал, что лично знаю людей, которые пишут его сценарий. Неправда, отвечает она.
и говорит, что это все по правде на телевидении. Альманах рассказывает. Правильно, правильно. Что сказать? Ваша теща сохранила в себе внутреннего ребенка, альманах. Алексей, слушают разумные люди, вот и подписок мало, пишет Вит. Правильно. В этом-то главная проблема и есть. Ведь разумных людей мало. Спасутся, как говорится, немногие. Не претендую на то, что я вас спасаю, но претендовать на то, что я говорю вам, по крайней мере, более-менее разумные вещи, я гипотетически могу. У меня даже иногда создается впечатление, что это так. Что, лысый с РЕН-ТВ не, тоже об, а, не может обманывать, пишет Миша Николаев. Спасибо за эфир, пишет Дягилев. Я даже, честно говоря, Дягилев, не знаю, за что вы мне говорите спасибо. Сколько же вам эвфемизмов приходится использовать для обозначения идиотов и недоумков, пишет Андрей. Да, развиваюсь в этом направлении. Мой сын работал месяц, чтобы за 15 тысяч рублей купить в игре какой-то артефакт, чем немало удивил работодателя, пишет Сэм. Лишь немногие могут смотреть в завтрашний день, пишет His Shadow. Wildberries нужно запретить для женщин до 18 и после 30, пишет Строгинский. Да. Здорово было бы запретить глупость. Но это так глупо. Это так глупо. Главный вопрос для умного человека состоит только в одном. Будет ли он ограничивать себя моралью и не пытаться заработать на глупых, то бишь малых мира сего? Или будет пытаться? Потому что если он ограничит себя моралью, так это потому что думает, что если ты обманешь малого, то лучше бы тебе привязали, что там, к шее камень и бросили в воду, что-то в таком духе. А вот если умный человек, зная о том, кто его окружает, начнет это использовать против тех неразумных людей, которые его окружают, и на этом зарабатывать, то, конечно, придется отказаться от морали, но при этом можно будет получить определенные материальные блага. Собственно, в этом, кажется, и есть суть капитализма. Кажется, мы об этом примерно и говорили. Просто кто-то может делать это на два человека, кто-то может на некое там коллектив, а кто-то может это делать глобально. Ведь кто-то же вам газированную сладкую воду продает, и кто-то же вас убедил, что газированная сладкая вода и Новый год – это два неразъединяемых начала. Понимаете? Кто-то же вас убедил, что просто сахар газированный – это праздник. Надо задуматься, кто это был. И был ли он вообще? И что это за силы? Страшные люди, знаете. Может, это и не люди вовсе. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.